Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 ноября, сейчас 16.06. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотреть, как едет город. Вы смотрите нас и слушаете в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». Можете смотреть и слушать в социальной сети ВКонтакте, но есть еще YouTube-канал «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. Очередные полчаса начинаем с московских пробок.
В движении.
Город едет на 4 балла, так оценивает ситуацию Яндекс прямо сейчас. Дальше нам прямо как по времени. В 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов и максимальные 7-бальные пробки в 7 вечера. На данный момент сложности видны в центре города основные. Можно сказать о серьезных пробках на внешнем третьем транспортном кольце на востоке, начиная от Новохохловска и туда в сторону Лефортовского тоннеля. Возможно, и в самом Лефортовском тоннеле тоже пробки в эти минуты. Мы говорим про внешнее третье транспортное кольцо, это важно. Ну и еще МКАД и в ту, и в другую сторону очень замедляется в районе Котельников.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Противоречивые новости приходят по поводу прогнозов о состоянии российской экономики в ближайшее время. Вот, например, РБК со ссылкой на специалистов говорит, потери только ключевых российских отраслей только в 2022 году из-за санкций составят 25, почти 26 миллиардов долларов. Костин из ВТБ тем временем говорит, на горизонте 3 лет то, что от нас уходят другие, то, что санкции, очевидно, вводятся, все это экономит примерно 500 миллиардов рублей. Так экономят наши деньги или забирают наши деньги санкции? Это первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10. Росреестр назвал результаты первого года гаражной амнистии. Как говорят, за год в России зарегистрировано более 100 тысяч гаражей и участков под ними. За год это 100 тысяч. А вообще-то неоформленными остаются более 2 миллионов объектов. Получается, что гаражная амнистия стартовала довольно медленно. Это вторая тема, которую будем обсуждать. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Официальный курс доллара на пятницу 61.24, курс евро ровно 61 рубль. Смотрим на срочное сообщение с ленты агентства ТАСС. Вооруженные силы Украины с начала специальной военной операции выпустили более 450 ракет из «Хаймарс» только по Луганской Народной Республике. Об этом говорит представительство республики в СЦКК. Срочное сообщение, даже молния, с ленты агентства ТАСС.
Поток. Успеем сказать главное.
Сегодня разнонаправленные сообщения по поводу возможного состояния российской экономики в условиях санкций и ухода иностранных компаний из России приходят. Вот, например, первое сообщение. РБК. Потери 20 ключевых российских отраслей из-за санкций только в этом году составят почти 26 миллиардов долларов. Это примерно 19% прибыли относительно объемов прошлого года. Речь идет о несырьевом, неэнергетическом экспорте. Первое. Второе. Греф говорит о потерях экономики из-за ухода иностранных компаний. Это одно из самых негативных последствий для экономики. Уход – одно из самых долгосрочных и негативных последствий, говорит Греф, но позволит это сэкономить порядка 500 миллиардов, говорит председатель правления ВТБ Андрей Костин. Тимур Нигматуллин, инвестиционный менеджер Альфа Капитал. Он с нами на прямой связи. Тимур Рафаилович, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Есть какие-то противоречия вот во всех этих цифрах, которые сегодня приводят? С одной стороны, российские отрасли теряют 26 миллиардов долларов. С другой стороны, Костин говорит, это все то, что происходит с точки зрения ухода иностранных компаний, только это экономит нам порядка 500 миллиардов. А Греф говорит, что это одно из самых долгосрочных негативных последствий.
На мой взгляд, это как сравнивать яблоки с апельсинами. То есть, ну, это обсуждение не означает, эти заявления не означают обсуждение. То есть, они не приводят аргументы в рамках какого-то спора. Они просто высказывают об отдельных, невзаимосвязанных тенденциях. Вот, по всей видимости, ну, в частности, Греф, который, напомню, был в свое время главой Минэкономразвития, он говорит про долгосрочный экономический рост. Там, там, условно говоря, про базовые экономические теории. Они еще были в начале 19 века запретены, и там говорится, говорятся простые вещи, что если вы в одной стране будете производить все, то экономика деградирует, потому что вы не можете в одной стране иметь бесконечное количество производственных мощностей и рабочей силы. Нужно, собственно, чтобы кто-то за рубежом что-то производил, что-то производили вы здесь. США у нас до недавних пор покупали ракетные двигатели для космических кораблей. А мы у США покупали программное обеспечение. Это не просто так. Хотя у нас очень хорошее программное обеспечение. Там, условно, Яндекс, несмотря на то, что это 1% от Google, он делает лучшее обеспечение в ряде сегментов. И в США очень хорошо развита космическая отрасль. Но, тем не менее, была такая торговля. И это связано с теорией сравнительных конкурентных преимуществ. И от этого никуда не уйти. Если хотите производить все в одной стране, все будет плохо.
Подождите, все будет плохо, но вроде как дешево. Вот Костин тот же говорит, что это дает экономию средств. И серьезные суммы называют 500 миллиардов рублей. И тут, как кажется, есть какие-то противоречия.
В том-то и дело, что это говорит не Костин, это говорит Греф. И он не спорит с Костином. Костин говорит о краткосрочной тенденции. Он говорит о том, что мы не закупаем, условно говоря, в этом году или в следующем такое-то программное обеспечение. Поэтому прямая экономия с точки зрения бухгалтерского баланса.
Не-не-не, вот. Он говорит, мы сами делаем эти продукты и не платим огромные деньги, которые с нас снимали иностранные компании.
Да, все так. То есть различие в этих тезисах, что первое о краткосрочной перспективе, второе о долгосрочной. Если не будет конкуренции, будет деградация экономики. Если мы не покупаем, не тратим деньги, то у нас больше денег. Это вот второй тезис. И они друг с другом не взаимосвязаны.
Хорошо, в краткосрочном вроде как хорошо, в долгосрочном вроде плохо. Тогда давайте вернемся к первым цифрам, которые сегодня появились на лентах новостей. Про 2022 год уже по поводу санкций, не столько уход, хотя уход во многом тоже из-за санкций происходит. Так вот, говорят, 20 отраслей теряют только в этом году 26 миллиардов долларов. Вот тут важно понять, это много или мало?
Ну, опять же, это не совсем корректное описание, очень такое приближенное. Они не теряют. Это просто ограничения на экспорт, связанные в том числе с санкциями. Это нельзя считать потерями, потому что санкции же не введены всеми странами мира. То есть одни рынки закрылись, другие открылись или там, готовы по несколько более низкой цене покупать. То есть это нельзя считать потерями, но это можно считать неким ущербом бизнесу. Потому что если бы эти санкции не были введены, эти потоки товаров, услуг, экспорта, импорта, они бы не изменились. То есть то, что было, это было выгодным. Станет менее выгодным, наверное, но это не потери, по крайней мере, не в таком количестве. Краткосрочное, буквально несколько месяцев или кварталов изменения экспортных потоков, пока они не переориентируются.
Вот вы говорите краткосрочные, даже говорите несколько месяцев, а тут про топ-20 отраслей, пострадавших от санкций, пишут и говорят, что они только к 2030 году смогут перенаправить на другие рынки часть потерянных поставок. Так это все-таки надолго?
Ну, смотря какие отрасли. Ну, вот приведу простой пример. Если вы добываете нефть, вы можете ее поставлять по трубопроводу, а можете загрузить в танкер и поставить в другую страну. И по некоторым данным, Россия практически скупает со всего мирового рынка танкеры, чтобы наполнять их нефтью и не продавать нефть в Европу через трубопровод, а заправлять в танкеры и продавать их, собственно, не ограничивая сетью трубопроводов. То есть здесь речь не идет до 30-го года, здесь речь идет о достаточно краткосрочной перспективе, буквально квартала, месяца.
А если мы не говорим о сырье или энергетике?
А тогда о чем мы говорим?
Понял. У них еще проще тогда получается история, потому что тут-то как раз говорят о резких потерях именно в несырьевом, неэнергетическом экспорте.
А, да, ну здесь, конечно, если вы, опять же, производите ракетные двигатели, а США их у вас перестали покупать, а больше никто не хочет, то все, вы навсегда потеряли.
Навсегда или все-таки можно будет что-то перенаправить хотя бы к 2030 году?
Ну, а кто запускает корабли в космос? Я знаю, что Китай запускает. Может быть, он захочет купить. Но если он раньше не покупал, значит, не хотели. Ну, это сложные технические нюансы. Я не специалист.
Я понял. Спасибо. Спасибо. Инвестиционный менеджер «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин был с нами на прямой связи. Леонтий не понимает потери и ущерб. Разве это разные понятия? Евгений Касаткин обратил внимание на фразу «Если мы не тратим деньги, у нас больше денег». Но это ведь реально так. Никуда не денешься, спорить с этим невозможно. Смит пишет, что 26 миллиардов – это много нулей, по сути, это 8 или 9% того, что у нас украли. Но еще никто не украл, насколько я помню, нам говорят, что это когда-то все-таки вернут. И еще, это не 8-9% от 300 миллиардов, это 19% от той прибыли, которую получали в 2021 году. То есть прибыль упала на эти самые 19%, мы говорим на... не сырьевом, не энергетическом экспорте. Это тоже важно. Валерий из этого делает вывод вот такой. Нам кранты, очевидно же. Но есть еще. Нам, России, санкции – это плюс или минус? Вопрос прямой, а то наши эксперты, политологи, получается, в этом мнении до сих пор разделились. Для одних это кошмар, все пропало, для других – возможности и все хорошо. И Михаил еще пишет. Закупка отечественного ПО далеко не всегда выгодна для компаний. Наши порой ломят цены в разы больше, чем импортный продукт. Так вот это и есть, судя по всему, главный спор по этому поводу. С одной стороны, если вы полностью переходите на то, что раньше называлось натуральным хозяйством, все производите у себя, то это ведет к застою экономики. Есть такие теории. С другой стороны, это так или иначе приводит к тому, что вы вынуждены так или иначе бороться с тем, что обычно экономика двигает вперед, то, что называется конкуренцией. И то правда, пишет Валерий 234-й. Когда-то фантазии развеется, останется реальность, пишет 964-й. А нам осталось только понять, когда фантазии развеются и когда мы поймем, что в реальности.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Михаил пишет, что нам нужно развивать свое производство критически важных товаров, собственную элементную базу в электронике. В этом году, ввиду исчезновения из продажи, выяснилось, что сертифицированное, как российское изделие, производилось в соседней всем известной стране. И когда вы говорите «нам нужно развивать», то есть когда вы говорите «нам нужен этот товар», скорее всего, вы будете вкладывать деньги, вряд ли получится второй производитель. Ведь конечен спрос на нашем рынке. Ладно, дальше. Когда много денег, тогда инфляция, надо же понимать, в общем, тоже. А про застой Виталий из Филей напоминает, что сегодня важная дата. Сегодня, если уж про застой вспомнили, обычно застоем называют те времена, когда страной правил Леонид Брежнев. Сегодня 40 лет со дня смерти Леонида Ильича. Росреестр назвал результаты первого года гаражной амнистии в России. За год зарегистрировали более 100 тысяч гаражей и участков под ними. Это из 2 миллионов, которые остаются до сих пор неоформленными. Как можно оценить? Может быть, амнистия как-то неправильно устроена? Ведь 100 тысяч из 2 миллионов – это не так много. Кирилл Воробьев, земельный юрист. Кирилл Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, как можно охарактеризовать? Может быть, действительно, эта самая гаражная амнистия очень сложно устроена, и потому всего 100 тысяч гаражей и участков зарегистрированы за год?
Да нет, на самом деле устроена она несложно. Здесь можно параллель, в принципе, с дачной амнистией провести. То есть она действует у нас тоже там с 2008 года, ну, как бы намного больше. И таких суперуспехов прям тоже не делает. А основная проблема, во-первых, у гаражной амнистии в том, что первое время вырабатывались там правила какие-то, ну, акты писались, там регламенты, как это делается. Но на самом деле проблемы две. Первая – это мотивация. Потому что какая мотивация зарегистрировать гараж, там, тратить деньги, платить налоги, ну, кому-то там вычеты. И так можно продавать, и люди продавали по членским книжкам. И вторая, самая основная проблема, это проблема документов. И люди просто, ну, иногда находятся в таком адском кругу, где вот ничего нельзя получить, и они как бы опускают руки, и никакая гаражная амнистия в целом им не поможет. Им может помочь суд только, ну а там, соответственно, цена всего этого действия, она уже может приближаться к стоимости гаража.
Особенно... Вообще, история под названием «Если ты не воспользуешься услугами гаражной амнистии, высока вероятность, что ты потеряешь право собственности на этот гараж» действующая история или нет?
Нет, не действующая, потому что в той же Москве, когда сносят гаражи, и даже если вообще нет документов, кроме членской книжки, правительство Москвы все равно плюс-минус тебе оплачивает рыночную стоимость этого гаража, чтобы не было как бы там этих протестов и так далее. Ну, в принципе, у меня и в личной истории это было, там у родственника, у бабушки тоже был гараж, она никогда его не оформляла, ничего с ним не делала, с советских времен сносили эти гаражи, ей все выплатили.
Как вы понимаете вообще, для чего нужна амнистия?
Ну, это просто цифры для Росреестра, чтобы отчетность показывать каждый год, что смотрите, у нас вот регион, у нас же все построено на этом, вся статистика. И вот эти отчеты формировать, что там, если на сайт Росреестра просто зайдете, они там публикуют каждый квартал, какие у них успехи в регистрации. То есть просто дополнительно открыли.
Понятно, для чего гаражная амнистия государству. Дополнительные налоги, видимо.
Да.
И лучшее оформление документов, то тоже так более-менее понятно, где что. А вот плюсы для граждан, они в чем?
Ну, тут единственный плюс, что у вас все будет в базе, оформлено в документах, и в случае, если там снос или какие-то претензии у третьих лиц, вы хотя бы не будете раскручивать эту историю там в суде и с самого начала. То есть вы уже как бы какие-то документы подготовите, потому что у людей уж совсем бывает, даже членских книжек нету гаражного кооператива, там просто вот он есть, еще и в наследстве, но в третьем колене.
Понятно, спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев с нами на прямой связи. Гаражная амнистия стартовала. Стартовала в 2021 году. Продлится, как предполагают, до 2026 года. По данным Росреестра, на момент начала, вот этой, чуть не сказал дачной, нет, гаражной теперь уже амнистии, на момент начала этой амнистии на государственный кадастровый учет было поставлено более 5 миллионов 600 тысяч гаражей. Из них зарегистрированы права были только на 3,5 миллиона. Напомню, за год зарегистрировали только 100 тысяч гаражей. Михаил говорит, как это рыночную стоимость? Наш гараж снесли, все было оформлено, 150 за него заплатили, сейчас столько стоит машина место. Это сопоставимо со стоимостью автомобиля. У вас были оформлены все документы? Вот когда вы говорите, все было оформлено. Гаражи, как и дачи, строили раньше в каких-нибудь нахаловках, как это в простонародье называли, а тут вдруг стали строить дорогу, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Да, и часто стало выясняться, что не все... Я только руины видел в гараже, в Москве не видел, пишет Панк 13. Я вот, по-моему, вчера видел буквально гаражи на территории Москвы, но как бы то ни было, кто-нибудь из наших слушателей пытался зарегистрировать гараж, к примеру, в рамках этой гаражной амнистии? 7373948. Она продолжается. Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Да. Да, вот как раз у меня тот случай, когда у меня, наверное, с 2009-2008 года зарегистрировано здание гаража, землю Москва никак не отдавала. Сейчас по амнистии пробовали зарегистрировать землю.
Подождите, секунду, вы говорите здание гаража, у вас что, отдельно стоящий гараж?
Нет, боксы.
Один из боксов, да. Я понял.
У каждого свидетельство на бокс, угу. Но землю под эти боксы нам не отдавали. Сейчас их сносят, да, там существенную какую-то сумму, но на эти деньги даже машиноместо не купишь. Это в районе, ну, в центральном районе, в центральном округе. Те деньги, которые выделяют под это дело.
Я понимаю, да. Что в центральном округе, наверное, машиноместо за большие деньги не купишь, но все-таки, а сколько дают?
Полтора.
Полтора миллиона. Это все-таки чуть больше, чем 150 тысяч, который называл предыдущий слушатель. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем, гаражная амнистия тоже продолжается, но пока получается не очень активно. 100 тысяч зарегистрировали, при том, что за 5 лет надо зарегистрировать 2 миллиона. Ну, чтобы это все было сделано в срок. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер. У меня вот племянник полтора года назад получил за гараж по улице Бехтерева 170 тысяч. А у меня сейчас гараж по улице Москворечья осталась последняя линия. У нас все наши такой был большой конгломерат из гаражей. Они все стояли под лэпами, а сейчас лэпы сносят, и все вот эти вот электрические коммуникации уже располагают под землей. У меня гараж...
А под лэпами, я прошу прощения, а вот это тоже, раз уж вы позвонили, это же часто возникает вопрос. А как так получилось, что эти гаражи или дачи появились под лэпами, как вы это говорите? Раньше же нельзя было.
Это в 90-е годы, мне с 95-го года тогда я пришел, тогда управы.
Тогда было можно.
По управы. Они сказали, что вот будет строительство под лэпами, можешь туда самое вклиниться. Я туда вклинился, и вот у меня с 96-го года был гараж. И самое главное, я слышал Альшанский, говорил по радио, что адвокат, что у кого до 2004 года гаражи построены, смело могут осуществлять приватизацию. Но я вот сколько не поднимаю вопрос у нас в кооперативе, там уже у большинства народа несколько раз сменились собственники. Я не знаю, как это вообще будет влиять на юридический вот этот аспект.
Но, то, что мы называем, то, что власти называют гаражной амнистией, вам не подходит?
Нет, мне подходит. Я бы занялся бы этим делом. Я не знаю вообще, с какого конца мне начать, потому что я как бы, ну что, как одиночка буду свой бокс.
Так, может быть, стоит узнать, гаражная амнистия действует и на одиночек, которые один из 10 или 100 боксов. 7373948. Телефон прямого эфира. Еще раз напомню, пока это только началось. С сентября 2021 года более 100 тысяч гаражей и участки под ними зарегистрированы. Если мы говорим, извините, про центральный административный округ в Москве, то там действительно можно себе представить, что не все участки под гаражами могут быть зарезервированы в качестве вашей собственности в результате. Но все-таки до сих пор остаются неоформленными более 2 миллионов объектов, об этом нам сегодня говорят. Больше всего в Омской области зарегистрировали, но это всего 5400 гаражей. При этом 5200 из них уже и до этого были частично зарегистрированы в едином государственном реестре недвижимости как здания. Теперь они не здания, а гаражи, и это позволяет собственникам под этими участками приватизировать землю. Всего с начала амнистии по всей России так изменился статус у 6800 объектов. Возможно, это какой-то особый ход. 7373948. Мы продолжаем. Возможно, зарегистрировать это не как здание, а как гараж, и потом будет легче зарегистрировать и землю. Слушаем, здравствуйте.
Алло, добрый вечер. Вот по поводу гаража, вы знаете что, у меня гараж у покойного мужа был 4 года, царство небесное, как его нет. Он получил его как инвалид афганской войны. И был из документов, вот ни книжек, конечно, ничего, да, это Сокольники, то есть это центр. Основательный гараж, кирпичный, со светом, с подвалом, да, вот. Сейчас как раз вот завтра мне надо ехать подписывать документы, РЖД забирает эти земли, а в связи с тем, что у всех с документами непорядок произошел, не по вине людей, там какие-то бумаги исчезли при Советском Союзе еще, при развале. Вот, у меня 3 бумаги есть, я ходила в МФЦ, пыталась узнать, мне предлагают треть стоимости этого гаража, вот никакой рыночной, понимаете? И куда обратиться, не знаю. В МФЦ мне сказали, что это бесполезное дело.
Подождите, но первое, что приходит на ум, обращаться к юристам, а не в МФЦ.
Я обращалась к юристам, они мне и оценили. Но понимаете, в чем дело? Тоже, вот как, во-первых, юриста тоже хорошего найти непросто. Это денежные вложения, да, и как-то, и как-то.
Ну, а как хотели, конечно.
Да? Да, вы думаете?
Ну, нет, я не вижу просто другого варианта. У вас есть вопрос. Этот вопрос, да, может, на этот вопрос может ответить юрист. Если что, может отстаивать ваши права. Но вопрос хороший. Видите, говорят рыночную стоимость. Люди говорят, нет, не рыночную стоимость. В лучшем случае треть предлагают. Можно ли отказаться от такого предложения, или это предложение, от которого не принято отказываться? Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, здравствуйте, Дмитрий, Москва. Знаете, я как бы не беру сейчас рассуждать на тему того, насколько вот эта вот как бы амнистия поможет людям там надлежащим образом что-то оформить, или вообще как она повлияет на...
Ну, то, как... тем более, что 100 тысячам уже помогла. Ну, дальше.
Да, просто дело все в том, что уже большое количество гаражей как бы снесено, и там застроено все как бы домами, даже убирались... в том числе отделение ГАИ, вот на моей памяти, только ради того, чтобы очистить эту территорию. Чего уж говорить о гаражах. Я вот лично сам вывозил даже в авральном режиме.
Нет, подождите, еще раз. Это же важная деталь. То есть существуют законы, по которым, если будет признано, то это будет признано, и будут вам давать деньги, и вы не можете отказаться. Это таков закон.
Ну, понятно. Просто как бы говорилось о том, что если надлежащим образом оформлено, вроде как трогать не будут.
Вот нет, даже... говорилось о том, что если надлежащим образом оформлено, больше шансов получить что-то. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 10 ноября, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, как едет город. Главные темы обсуждаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте, либо в YouTube-канале «Говорит Москва». Уже 84 тысячи подписчиков. Не забывайте, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и следите за тем, что у нас в эфире. Прямо сейчас говорим о том, что на московских дорогах.
В движении.
Город едет на 5 баллов, так оценивает ситуацию Яндекс. Нам обещали 5-бальные пробки только к 5 вечера, но уже за 25 минут до этого 5-бальные пробки есть. Дальше прогнозы выглядят следующим образом. 5 баллов в 5 вечера, 6 баллов в 6 вечера и 7-бальные пробки в районе 19 часов, как самые серьезные пробки сегодня вечером. Из того, что сейчас на дорогах, это Садовое кольцо, довольно тяжелое внутреннее Садовое кольцо от Маяковки в сторону Цветного бульвара, перед Цветным бульваром. Тоже хотел бы обратить внимание на большую, сегодня больше обычного, пробку на внутреннем третьем кольце перед Ленинградкой. Вы почти сразу после пересечения со Звенигородкой останавливаетесь, и стоять вам даже не до Ленинградки, скорее до Савеловской эстакады. Имейте это в виду. В целом, еще раз напомню, 5-бальные пробки.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Крематорий оценивает угрозу закрытия из-за санкций. До этого появились сообщения, что вот один из крематориев, воронежский, приостановил работу просто потому, что печи чешские, а вследствие санкций они ломаются, а комплектующих нет. Что с другими крематориями? Каковы перспективы? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это заявление о том, что теперь есть список продуктов, которые вызывают у людей сильную зависимость. Ну, такие продукты, как наркотики. Что это за продукты? Поговорим минут через 10. Теперь срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Во-первых, по уровню инфляции Литва лидирует среди стран Балтии. Со ссылкой на местный департамент статистики об этом пишет в эти минуты агентство ТАСС. И в США годовая инфляция по итогам октября замедлилась до 7,7% с 8,2% месяцем ранее. РИА Новости пишется об этом, ссылаясь на Минтруд Соединенных Штатов.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8, через телеграм пользователю «Говорит МСК Бот». Можете звонить 7373948. Много сообщений по предыдущей теме, которую мы обсуждали. Снесли гараж в кооперативе на Ивана Франко, и из-за дублера Кутузовского проспекта заплатили 200 тысяч. Ближайшее народное машиноместо стоит минимум 450 тысяч, пишет 414. Чувствуете, это же разные гаражи, да? Или вы считаете, что вам должны были заплатить вот ровно столько, сколько стоит машиноместо в другом гараже? Это тоже важная история. И многих интересует вопрос, а могли бы вы отказаться? Вы узнавали, как это было? Какая амнистия? Опомнились, пишет Юстас. В Москве практически не осталось гаражей. Тут очередь за парковками и стоянками. Им тоже уготована не лучшая судьба. Ну, может быть, у вас очередь за парковками. Есть разные московские районы. Ну и Михаил. Гаражи сносят, строят огромные дома без машиномест и с минимум, или с минимумом. Но по заоблачной цене все больше платных парковок. Иметь машину в Москве будет просто невыгодно. И вот, обратите внимание, Михаил в 2022 году задается вопросом, специально что ли так делают? Уже неоднократно говорили, в больших городах действительно специально так делают, чтобы владеть автомобилем было невыгодно. Для этого в больших городах есть общественный транспорт. Крематории оценивают угрозу закрытия из-за санкций. Вчера появилась новость, что в Воронеже крематорий местный вообще приостановил работу. Там что-то с чешской печью случилось, а из-за санкций теперь не хватает комплектующей. Правда, РБК решили спросить у представителей других крематориев, и вроде как получается, что они уже к санкциям, что называется, привыкли, и если, к примеру, какая-нибудь чешская печь ломается, то они что-то и сами могут сделать. Есть, остались и представители чешской фирмы, хотя не сама чешская фирма. Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулуев к нам присоединяется. Алексей Валентинович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, так все-таки, вот та история с воронежским крематорием, это скорее такая неожиданная, одиночная история, или это скорее то, что ждет многие крематории в ближайшее время?
Нет, это предсказуемая история. Если вы посмотрите мое интервью двухлетней давности, я тогда еще об этом говорил, что в ближайшее время чешские печи начнут выходить из строя, и Чехии с этого рынка уйдут. У меня обиделись представители компании, обещали подать в суд, но, правда, не подали. Надо понимать, что это не чешская компания, это сегодня владельцы голландской компании. Ну, а Голландия вы знаете, с нашего рынка практически везде ушла. Поэтому то, что мы сегодня наблюдаем, это мы будем и дальше, видимо, наблюдать.
Хорошо, это вот на направлении производителя. Следующий вопрос. А что, кроме этого чешско-голландского производителя, никто не производит печи для крематориев?
Нет, есть большое количество производителей. Мы сегодня поставляем и венгерские печи, и немецкие печи, и китайские печи. Есть множество производителей, если мы говорим о зарубежных производителях. Есть сегодня три отечественных производителя, сегодня, которые делают печи. Это в Домодедово, в Санкт-Петербурге и в Мурманске. Ну, понятно, что отечественная, как отечественная машина, она по качеству хуже европейской машины. Ну, так примерно отечественная печь, она в два раза хуже импортной. Но
тут важно понять, что такое кремационная печь в два раза хуже.
Ну, и там есть свои критерии. Во-первых, это количество кремации в сутки, сколько может сделать печь. Если мы говорим о европейской печи, например, вот венгерская печь или немецкая, она делает там 24-36 кремаций в сутки. А если мы говорим об отечественной, она может сделать максимум 12. То есть нужно купить или две отечественных, или одну импортную. А для города-миллионника, в чем, собственно говоря, ошибка в Воронеже? Они на город-миллионник поставили всего одну печь, а это вообще нельзя делать. Нужно было обязательно ставить резервную печь. Ну вот они и получили то, что мы сегодня имеем.
Сегодня на РБК появился материал, в котором разговаривают с людьми, которые заведуют крематориями в разных городах, и они говорят тоже про чешские печи, которые говорят уже мы... опытом наученные, мы сами там что-то можем отремонтировать и так далее. А, может быть, вот по этому пути идти, когда там подшаманить что-нибудь?
Ну, вы поймите, вот у вас есть машина Mercedes, и вы можете что-то подшаманить, поменять на отечественную запчасть. Ну, вот как это? Она машина будет ездить, но не очень долго. Ну, примерно то же самое и с печью. Это очень сложный механизм, компьютерное управление, высокие температуры. Это не так все легко и просто взять и поменять какую-то запчасть.
Это для довольно уточнения.
Сложный технологический процесс.
Для уточнения, и все-таки две отечественных печи, они будут стоить дороже, чем одна чешская или голландская?
Две отечественные печи, они будут стоить, конечно, дороже, чем одна чешская или венгерская, например, или китайская, или немецкая.
Тогда, они будут стоить дороже. А тогда последний вопрос. Мы вообще это обсуждаем, а спрос на кремацию растет среди граждан?
Спрос на кремацию очень большой. Чтобы вы понимали, Москва сегодня 76-77% кремации, Санкт-Петербург 72%. Те города, где стоят крематории, от 50-60 и выше процентов. Рост ежегодно порядка 5-7% мы сегодня наблюдаем. Поэтому я думаю, что скоро мы, как в Европе, у нас будет порядка 90% кремации в ближайшие лет 7. Мы эти прогнозы делали 10 назад, и они даже сегодня еще больше, чем мы прогнозировали.
Скажите, возвращаясь к этой истории с кремационными печами, все это увеличит стоимость кремации, на ваш взгляд?
Нет, стоимость кремации это не увеличит. Стоимость кремации по определению в два раза дешевле любых похорон.
Это известно.
Поэтому она сегодня и так и популярна. Она не может увеличить стоимость кремации, просто те люди, кто работает на кладбище, им гораздо выгоднее, чтобы крематорий был закрыт, потому что в этом случае их доходы повышаются. А когда крематорий работает, в этом случае... Но если уж говорить, что в Воронеже это же предприятие, это не коммерческая организация, это полукоммерческая. Там, по-моему, город есть учредителя. И если они изначально предусмотрели поставить резервную печь, ну, это говорит о плохом менеджменте этого предприятия.
Не более того. Спасибо. Президент Ассоциации крематориев России Алексей Сулуев был с нами на прямой связи. Кстати, в материале о РБК, который я цитировал, тоже говорят о том, что проблема с воронежской кремационной печью – это скорее проблема воронежских организаторов. То есть примерно то же, что только что сказал президент Ассоциации крематориев России Сергей. Говорит, если уж проводить аналогии, то если что-то сломалось, сломается в Мерседесе, то без дорогой запчасти и сервисного обслуживания ничего не сделаешь. А на Жигулях я с помощью молотка, плоскогубцев и какой-то матери, как он пишет, что угодно починю, и никакого сервисного обслуживания не понадобится. Но только это, понимаете, да, такой Мерседес с высокотемпературной, вы же помните, да? То, как дерут деньги на кладбище, вызывает желание прикопать работников там же. Ну, вы как-то с этим желанием боритесь, Михаил. Это неправильное желание. Григорий из Санкт-Петербурга так и не понял, что там ломается. И, кстати, еще кто-то. А мы же всегда очень хорошо разбираемся в том, в чем разбираются другие. Потому и было уже сообщение где-то. Вот, Михаил посмотрел, говорит, ролик об устройстве кремационной печи и не заметил ничего технически сложного в конструкции. Неужели сами не в состоянии произвести ремонт? Ну вот, Алексей Сулоев только что попытался как-то объяснить, почему это нельзя делать самим. Но, с другой стороны, еще раз напомню, представители разных кремационных организаций, когда они разговаривают с журналистами, они говорят, что основные детали для ремонта, например, сейчас уже делаются на территории Российской Федерации. Ну да, какие-то системы реально поставляются, но это вот, кстати, те, кто остались вместо чехов или голландцев. Они говорят, если заранее придерживаться графика ремонта, то все будет нормально, если у кого-то ломается печь, а люди ни профилактику не осуществляли, не было обращений, говорит, к нам на следующий день. Я, говорит, приехать-то не смогу. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вот, знаете, я считаю, нужно вернуться к практике, так сказать, древних славян, новгородской дохристианской Руси, когда сжигали людей после захода солнца на опушке леса.
А почему? И при чем тут наша тема с крематориями? Понял, спасибо. Надо пометить человека. Спасибо. 7373948. Телефон прямого эфира. Кто-нибудь из наших слушателей сталкивался с этой историей? Вот господин Сулоев говорит, что это намного дешевле, чем похоронить. Кремировать человека. Вот он говорит, что 70% теперь уже. То есть это большая доля. Это распространенная услуга. Голландская печь — это что-то из истории, пишет Панк 13. Это действительно так. Мама умерла в Москве, кремировали в Нижнем Новгороде, пишет Котовод, но я так и не понял, почем. Тоже интересная история. Григорий говорит, у меня родственник директор на кладбище, там урны хоронят на ту же площадь. С урнами тоже мы знаем, что там особенно, когда подхоранивают, это вот используют часто, я знаю, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, я с этим столкнулась в прошлом году, как вы понимаете.
Да.
Вот, кремировать, конечно, ну, во-первых, Саша хотел, чтобы его кремировали. А во-вторых, кремировать, конечно, легче. Во-первых, меньше нервотрепки, намного меньше. Во-вторых, это действительно дешевле. А если возможна такая услуга, как социальные похороны, то это вообще делается бесплатно. И урну, конечно, захоронить проще. Но, судя по Ваганьковскому кладбищу, мне тоже хочется прикопать администрацию этого кладбища.
Ну, давайте все-таки будем как-то отгонять подобного рода желания.
Я сказала не закопать насмерть, я сказала всего лишь
прикопать, действительно.
Потому что луку выкопать для того, чтобы похоронить урну, в октябре стоило 12 тысяч. В апреле это уже стоило 17 тысяч. Сейчас это уже стоит 25 тысяч.
Прикопать урну?
Просто выкопать луку, поместить туда, да, урну, засыпать эту урну землей, принести несколько еловых веточек, вот это стоит сейчас 24 800, по-моему.
Понятно. 25. Спасибо. 7373948. Зато две отечественные есть, а одной чешской нет. Выбор напрашивается, пишет Панк 13. Траволатор может сломаться, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Если уж вам важно знать, что может сломаться в крематории, кроме того, что такое, что называется кремационной печью. А Глеб с Урала пишет, что у него друг урну с прахом отца хранит у себя дома в серванте.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
748-й пишет, ну тогда сами покопайте, узнаете, что такое копать. А вы думаете, что люди не знают, что такое копать? Даже в октябре, даже зимой. Я был в тайге у друга на кладбище в Находке, его урну везли на самолете, как груз 200, ее даже в ручной клади везти нельзя, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. У нас другая тема, которая, в общем, рано или поздно приводит к кремации. Еда с высокой степенью обработки может вызывать зависимость наравне с никотином. Ученые, не британские, американские ученые, психологи из Мичиганского университета и технологического института в Вирджинии доказали, продукты с высокой степенью обработки, а что это? Например, чипсы, печенье, мороженое, картофель фри могут считаться вызывающими привыкание наравне с табаком. Они использовали критерии из отчета главного хирурга США аж за 1988 год, в котором, собственно, и было установлено, что от табака бывает зависимость, и проследили, что что-то подобное может быть и от чипсов, печенья, мороженого и картофеля фри. Нурия Дианова к нам присоединяется, диетолог, повар, кулинарный блогер, а главное, врач-гастроэнтеролог первой категории. Нурия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что вы думаете по поводу того, что чипсы – это почти как наркотики?
Слушайте, вы не поверите, я обязательно кину ссылку после завершения нашего эфира одной из моих учениц, которая сейчас обучается правильному питанию. И она обожает чипсы, да? Для нее это прям вот вкусно. Мы с ней об этом говорили. Это реальная зависимость. Мало того, что там есть моменты, например, есть действительно вот те самые вредные компоненты, акриламид, например, да, который образуется именно вот при приготовлении чипсов. И это как у курильщика, да, то, что им пишут, что приводит к раку, приводит к импотенции, еще к чему-то. Это не всегда останавливает человека с компульсивными наклонностями. Люди, которым нравится такая еда вредная, они иногда не могут остановиться. Там ведь, понимаете, действительно есть сочетание очень хитрое. С одной стороны, во многих этих продуктах могут присутствовать действительно усилители вкуса, глютамат натрия пресловутый. Он делает любую другую еду более, ну, скажем так, простую, сильно привлекательной для нашего мозга. То есть для вкусовых сосочков, я так говорю. То есть мы начинаем чувствовать языком то, что нам приносит какое-то временное облегчение, удовольствие, условное заедание стресса. Сначала так на этот подсаживаемся. Хочется вкуса, хочется чего-то, чего нам не хватает в жизни. Ну, понимаете, да? То есть зачастую вот это перебивает какой-то недостаток в обычной жизни.
Нет, ну подождите, одно дело, вот ем и счастлив, пишет 201-й. Другое дело, ем счастлив, но потом... Все будет плохо, если мы говорим об аналогии с сигаретами. Ну, к примеру, с никотином. Про никотин ведь раньше тоже не верили. Говорили, что это вот, ну, мы знаем, что вредно, но не настолько же вредно. Теперь получается, что это примерно как сигареты. Это вот в этом есть какая-то новость?
Нет, слава богу, что об этом сейчас так бьют в колокола. Знаете, как, например, в Южной, в Латинской Америке, в одной из стран, то ли Венесуэла, то ли Перу, я сейчас вот боюсь уже запутаться, года три назад я давала интервью о том, как они немножко снизили рост ожирения среди подростков. Они повысили очень сильно, как это, налог на сладкую газированную воду.
Ну, то, что у нас сделали вчера.
То есть повышают, чтобы как-то было не так доступно, я бы так сказала, потому что реально это доступно. Есть еще другая методика, она очень сложная, пытаться... Ну, то есть то, что сделали в очередной раз, ну как, это не новость, просто, наверное, придают больше, ну, а, как это, окраску.
Но считается, что они доказали, что это так. Одно дело говорить.
Ну, вы знаете, да, в век доказательной медицины хочется все-таки видеть какие-то корреляции, это зависимости одного от другого, и они должны быть очень жесткими, доказательными, как бывший аспирант говорю это, да, то есть нельзя там хвост к уху пришить. Ну, то есть, и это хорошо, что они доказали. Это является некой, понимаете, убедительной базой для того, чтобы хотя бы начать работать с родителями, те, кто является взрослыми людьми, которые покупают сами своим детям или транслируют то, что это можно есть.
Смотрите, Нурия, утверждают те, которые делают вот эти сладкие напитки, что на самом деле люди вот сами по себе напрямую сахара-то покупают больше, чем они покупают для того, чтобы производить эти напитки. И тогда получается, что вот не с той стороны мы заходим. Ну, давайте запретим сахар, признаем его наркотиком.
Классная идея, между прочим. Люди сразу помолодеют, поздоровеют. Вообще, одобряю. Как это ни странно. В свое время мы придумали как один из вариантов консервации, ну, относительно, да, соль, сахар. Вот. А сейчас человек сам себя губит совокупностью всех этих продуктов. Просто через сладкую газировку ведь мы снижаем, как это правильно сказать, влияние на наш на нашу молодежь, потому что если мы посмотрим все-таки срез по портретам возрастным, кто покупает сладкие вот эти газированные напитки, то, конечно же, это начинается лет там с 8-10, как только у детей есть свои какие-то деньги, и заканчивается примерно именно масса до 30-35. Ну, то есть до некого момента, когда, скажем так, люди меньше начинают потреблять именно такой сладкой газировки, больше переходят на алкоголь. Это уже так, из практики. Вот. Одну зависимость другой заменяет, между прочим.
Нет, ну и все-таки, если это все настолько серьезно, может быть, действительно ожидать уже не столько подорожания газированных напитков за счет вот такого запретительного налога, а может быть, действительно, неких дополнительных угроз, рисования картинок, как на пачках сигарет, ну и так далее. Вот соль тоже наркотик, пишет 964-й. Так вот, может быть, это и действительно такая проблема, которая требует более жестких решений. Правда, 748-й пишет, подождите, если так, что и варенье надо запрещать?
Ну, вы знаете, варенье — это тоже уже пережиток прошлого. По факту проще использовать свежие либо замороженные фрукты, ягоды. В них все равно больше пользы, чем когда мы добавили, не знаю, один к одному сахара, и думаем, что мы сохраним что-то полезное. Польза витаминов, которая сохранится в варенье, она перебьется количеством сахара. Вот и все. И я не вижу в этом преимуществ явных, ну честно. А если взять те же ягоды, ту же, не знаю, малину, любые ягоды, любые плоды, да, которые есть у вас на даче, и высушить их слайсами или сделать из них пастилу, да, это, извиняюсь, геморно. Ну требует трудно, от нас, да, усилий. Но тогда вы определяете, что вы хотите, заботиться о себе, о своем здоровье. Вот, понимаете, я категорически согласна с тем, что надо что-то делать, потому что когда мы сидели в пандемию, все мы сидели, да, я работала как врач, я увидела рекламу, меня просто убило это наповал. Были ролики, которые в интернете, я когда готовилась к интервью для одного канала, и мне проскользнула Полина Гагарина. Я против нее, как певица, ничего не имею. У меня дочка обожает ее песню «Кукушка» и все остальное. Но она там рекламировала какую-то пользу чипсов. У меня аж челюсть отвисла, я думаю, чего? Так, и знаете, это было вот в пандемии. Я такая, что? Якобы они приготовлены там то ли на дровах, то ли что-то в печи.
Ну, допустим.
То есть какая-то вытащена была как бы... якобы какая-то польза, уникальность, и это преподносилось по отношению к чипсам. Чипсы как были мусорной едой и говном, так и были.
Ой-ой-ой,
всегда и будут.
Давайте будем воздерживаться от подобного рода определений.
Хорошо, продукт.
Скажите,
продукт плохого качества.
Я понял. Скажите мне одну вещь. Я вот как раз про чипсы отдельно хотел спросить и про картофель фри. Значит, мы много поговорили о том, что, судя по всему, главное там не мороженое или печенье, а сахар в них содержащийся. А в картофеле фри и чипсах соль, что ли?
И жир. Сочетание жира и сахаров самое неприятное для здоровья, потому что формирует инсулинорезистентность, постепенно подстегивает развитие сахарного диабета, но по факту это действительно, кстати, надо признать, с точки зрения химических реакций, это самое вкусное сочетание жиры с сахаром. Мы так и воспринимаем еду, она кажется нам безумно вкусной, а если еще там соль, вообще просто бомба. То есть это так и есть с точки зрения химии и того, как наши рецепторы воспринимают еду.
Хорошо, последнее. У нас просто минута до новостей. Скажите другое. То есть, все пишут, зачем навязывать людям предпочтения, хотя мы уже не о предпочтениях, а об опасности реальной говорим. Так вот, иногда вредное можно. Вот иногда это сколько раз?
Смотрите, вы никогда не пробовали делать дома запеченный картофель? Тот же
пробовал.
Самый. Вот тот же самый деревенский, вы не поверите, как же это вкусно. И никаких вот этих вот ужастиков.
Нет,
то же самое в духовке.
Хорошо, нет, нет, подождите, чаще. А раз в месяц я могу себе позволить картофель фри? Раз
я
в год?
Если других у вас каких-то жутких артефактов нету в более частом моменте, я думаю, что да. Раз
Понял.
В месяц, да.
Спасибо. Нурия Дианова, врач-гастроэнтеролог первой категории, диетолог, повар и кулинарный блогер. Значит, на этой неделе у меня мороженое. На следующей неделе у меня картофель фри, еще через неделю немножко чипсов. Ну, как-то так, видимо, это все должно быть. И когда мы упоминаем все это, мы обязательно, как при сигаретах, должны говорить, Минздрав предупреждает. Но вы помните, ученые назвали продукты, которые вызывают сильную зависимость. Они утверждают, что смогли доказать, что продукты с высокой степенью обработки, например, чипсы, печенье, мороженое, картофель фри могут считаться вызывающими привыкание наравне с табаком. Далее новости.